Все не так! Все не так, ребята!
12:09. Алексей Кузнецов, Лев Гулько. Здрасте, добрый день, Алексей.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый день.
Добрый день. Очередной, так сказать, суд истории, я бы сказал так, да?
Ну, не суд истории, но это дело, в общем, конечно, очень знаковое, потому что с него начинается целая серия крупнейших памятных всем людям, которые жили в это время, дел, таких вот по коррупции в высших самых эшелонах советского государства. Это дело, я напомню, мы в свое время предлагали достаточно давно, уже около 2 месяцев назад, подборку дел вот позднего СССР 70-х, 80-х годов. Тогда оно в голосовании заняло 2-е место, а сейчас вот мы, когда давали 2-е места, давали им еще один шанс, как это мы регулярно делаем. Да-да-да, швейцарская скорее. Да, вот. Вот, соответственно, это дело было выбрано с большим отрывом, при большом голосовании. Это неудивительно, потому что, во-первых, с одной стороны, про это дело достаточно хорошо известно. Я посмотрел, многое написано, но с другой стороны все равно, ну, у людей разные с ним возникают ассоциации. Я смотрел, вот, скажем, в интернете там какая-то статья, если есть к ней комментарии, то практически каждый 2-й комментарий начинается с того, что, а вот по сравнению с нынешней там разгулом коррупции, какой же, там, какой же ерундой были те дела. Ну, они, в общем, не были ерундой, хотя, не знаю, наверное, если сравнивать с... По крайней мере, ни у кого из фигурантов там целые квартиры наличностью завалены не были, хотя конфисковывали немало при обыске.
Да им и не надо было, в общем. Только.
Ну, да, другая была система, разумеется, и люди, в общем, были другие, несмотря на то, что они, конечно, были жулики, там, подавляющее большинство из них, если не все, те, кто, я имею в виду, попадал под эти дела, но, тем не менее, все-таки другие люди. Я попробую сегодня это продемонстрировать. Начать я хочу вот с чего. У нас уже несколько раз за эти почти 3 года, что мы с этой программой в эфире, случались совершенно такие мистические совпадения, когда мы не планировали, а вдруг дело выпадает на какой-то юбилей. И вот я сегодня утром обнаружил, что совершенно этого не планировалось, но завтра исполняется 70 лет Владимиру Ивановичу Калиниченко, это имя хорошо знакомо всем, кто интересовался вот подобного рода делами, поскольку он, будучи следователем по особо важным делам в прокуратуре СССР, занимался там где-то больше, где-то меньше, многими громкими делами. Тут и Краснодарское дело, которое сегодня будем упоминать, и дело о гибели первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии Машерова и так далее. Вот, вот у него завтра такой вот юбилей. Я думаю, что мы немножко, конечно, нарушим традицию не поздравлять заранее, но мы его поздравим, конечно, в том числе, пожелав ему успехов не только в его адвокатской деятельности, которой он уже достаточно давно занимается, но и в его писательской, потому что вот благодаря его несомненным литературным способностям мы многие очень интересные подробности, в том числе и вот этого дела, тоже узнаем. Потому что обойти Владимира Ивановича, если готовить передачу о рыбном деле, совершенно невозможно, потому что вот в 2 документальных фильмах, в обоих он дает интервью, и в его книге, которая называется «Дело о 140 миллиардах», есть целая глава, посвященная этому делу, очень интересная, там с характеристиками исследователей, подследственных, в общем. Если кто-то ее еще не читал и интересуется этим делом, я очень рекомендую. В интернете ее без труда можно найти. Значит, давайте вспомним, что середина 70-х годов – это, скажем так, такое усиленное продвижение рыбы на стол советскому человеку. 76-й год, принимается постановление, не первое, кстати, в советской истории, еще в 32-м году по инициативе Анастаса Ивановича Микояна, да, вводились рыбные дни.
Рыбные дни, конечно.
Да. Но потом как-то это все сошло.
А четверг это в середине 70-х
появился? А в 76-м году, соответственно, да, четверг, рыбный день, да, на предприятиях общепита, и там и в заводских столовых, и так далее. По-разному, кстати говоря, разная степень крайности. То есть бывали кафе и столовые, где в этот день действительно вообще крошки мяса найти было нельзя, только рыба бывала, где вот...
И то, и другое.
Было и то, и другое, да, и такая определенная тихая фронда заключалась в том, чтобы именно в четверг взять в столовой там бифштекс рубленый.
Да, а не язык показать.
Да, а не какую-нибудь там рыбу под маринадом. Вот. Связано это было с тем, что Действительно, в 60-е, 70-е годы, во многом благодаря очень энергичной деятельности Александра Акимовича Ишкова, он занимал разные должности, там слияние, организация, реорганизация, работал в Госплане. Вот он был в 70-е годы министром рыбного хозяйства СССР. И я читал несколько воспоминаний нескольких людей о нем, и в фильмах, вот, которые я посмотрел, документальных, он упоминается постоянно. Это, видимо, был в советской системе очень дельный и деятельный организатор своего дела. И благодаря нему внедряли в 60-е и 70-е годы очень много вещей, которые позволили к середине 70-м советскому рыболовецкому флоту стать, ну вот я везде встречал одну и ту же оценку, вторым в мире, видимо, по тоннажу после японского. Значит, ну, вот такая цифра, которая обо многом говорит, если перед самой Великой Отечественной войной вылов рыбы был 1,3, по-моему, миллиона тонн в год, то при Ишкове более 8 миллионов. И это было связано с тем, что, во-первых, был построен мощный флот траулеров, рыболовецких, в том числе и больших, с морозильными установками, корабли-рефрижераторы, плавучие базы, где происходила переработка продукции прямо в море, ловили рыбу по всему миру, а когда появилось положение о 200-мильных зонах, которое несколько ограничивало это рыболовство, начали осваивать свою Арктику, которая, конечно, очень богата тоже всякими рыбными запасами. И вот нам тут подсказывают, что не идет трансляция в Ютьюбе. Я не знаю, так сказать, идет, не идет. Проблема у нас, ну, да, извините,
у нас,
пожалуйста.
Проблема, дорогие друзья. Да,
решают.
Прямо целый спин. Не надо. Мы же тут же, понимаете, да? Мы же, да, да, в курсе. Спасибо.
Спасибо, да. Вот. И, значит, действительно, очень значительные успехи были в отрасли. И вот возникает идея. И эта идея, видимо, возникает у Ишкова. И он всячески ее продавливает через Алексея Николаевича Косыгина, который был, ну, в общем, крупнейшим таким экономистом-практиком советской, поздней советской эпохи, чтобы реализацией продукции занималось не Министерство торговли, соответственно, экспортом занималось Министерство внешней торговли, ну, да, значит, внутренней реализацией Министерство торговли, там Министерство пищевой промышленности, разумеется, при этом при всем тоже принимало во всем этом участие. А чтобы реализацию, насколько я понимаю, случай совершенно уникальный в советской системе, тоже отдать отраслевому министерству.
Рыбного хозяйства.
Да, Министерство рыбного хозяйства. Uh-huh. То есть, чтобы оно имело всю цепочку. Вот от момента, когда там Сейнер выходит на промысел, и до вот продажи потребителю какого-то там полуфабриката или готового продукта, или еще чего-то.
Это удешевляет, во-первых.
Ну, разумеется. Это удешевляет, да. Это позволяет избежать вот этой сложной координации между многими ведомственных интересов, растаскивания.
Быстрее это удешевляет.
Да, вроде бы так. Вроде бы все очень хорошо. Но вот я, когда к этой передаче готовился, я все время вспоминал незабвенного Адама Смита, который говорил, что ну не должно государство заниматься экономической деятельностью. Оно не умеет. Вот государство не создано для этого. Потому что в экономической деятельности одно из главных – это вот предпринимательские способности, то, что называется. Это знание, азарт и так далее отдельных людей. А в той системе получалось, я имею в виду социалистическую экономику, что были люди со знаниями и азартом, многие из них окажутся на скамье подсудимых, да. Но система была построена так, что либо они не получают от этого никакой выгоды сами, ну, не считая, ну, там каких-то премий, орденов, там, и так далее, да? Что, конечно, человеку, конечно, с настоящими предпринимательскими способностями неинтересно, разумеется. Либо это будет очень скучная ситуация, когда чисто интересы бизнеса будут приноситься в жертву каким-то там бюрократическим, значит, вот этим.
Алексей, скажи, а цеховики были такими людьми?
С развитыми предпринимательскими способностями?
Конечно. Вот они, так сказать, так.
Безусловно, когда читаешь, да, материалы некоторых уголовных дел, какие схемы люди придумали, конечно, какие комбинации они прокручивали. Кстати говоря, как не вспомнить рассказы наших эмигрантов о том, что те из них, кто успел выехать на Запад, там совершенно скисли, потому что в той экономики, ну, совершенно другие правила,
конечно,
игры. Да?
Конечно.
Приехал выдающийся шахматист, а ему предлагают домино играть. Да. Да? Совершенно другие правила и совершенно другая логика. И вот, когда такое благословение было получено, создается несколько в рамках Министерства рыбной промышленности, создается несколько, как мы бы сказали, ну, производственных объединений, там, Запрыба, Дальрыба и так далее, и создается фирма «Союз рыбпромсбыт» во главе с неким Юрием Роговым, он будет фигурантом одного из дел, который... Дело в том, что дело фирмы «Океан», так называемое, это несколько уголовных дел, да? Там по-разному их компоновали и комбинировали, вот, и под его руководством начинается очень энергичное создание сбытовой сети, сети магазинов «Океан». Связывают все идеи этой сети тоже с тем, что в середине 70-х Ишков побывал в командировке в Испании и увидел там магазины, совершенно поразившие его воображение, с аквариумами, со свежей живой рыбой, с там, разного рода полуфабрикатами, с прилагающимися кафе, ресторанами и так далее. И он загорелся, будучи, видимо, действительно человеком, ну, как я понимаю, творческим и неравнодушным и болеющим за свое дело, он загорелся идеей создать эту систему, было закуплено за границей соответствующее там холодильное оборудование, ну, да, рефрижераторы и все прочее. И по плану было создание в стране на первом этапе 120 фирменных магазинов «Океан». Создать успели 104. В Москве было несколько. Мое детство прошло недалеко от одного из них, в самой середине Комсомольского проспекта, а напротив, на углу Второй Фрунзенской, находился районный дом пионеров, куда я ходил там на кружки.
А я помню, на Тверской был «Океан».
Вот. Несколько в Москве, пять или шесть, да, было этих самых «Океанов». Они были разные. Как я понимаю, у директоров были тоже определенные там возможности для маневра. При каких-то были кулинарии, при каких-то не были. Где-то были даже какие-то небольшие ресторанчики. Потом, как выяснится, это все тоже было частью схемы получения вот этой вот черной прибыли, потому что упущение советской системы учета как раз открывали возможность здесь реализации. Потому что, скажем, когда поступала там та же осетрина в эти магазины, то реализации подлежала далеко не вся рыба. Вот головы, хвосты, плавники должны были выбрасываться.
Ну, кто же
это? Кто же такое? Выбросят, да?
Вы?
И появлялись кулинарии, конечно, в которых продавались готовые заливное, холодцы, уха, да, там и так далее, и так далее. Естественно, это все деньги неучтенные. Вот эта система магазинов оказалась золотым дном. Потому что, опять же, говорят, вот за что купил, за то продаю, в частности, Владимир Иванович Калиниченко об этом пишет, что одним из толчков, которые вот таких подтолкнули к созданию вот этой вот полной цепочки, было то, что рыбаки видели, что торговцы, другое министерство, на чем наживаются? Вот ловят рыбу в океане. Значит, ее положено там... заморозить и, так сказать, там, в какую-то тару расфасовать и передать, соответственно, торговым организациям на берегу. Взвешивать ее положено прямо там на корабле. На корабле, в силу обстоятельств, там, качка и все прочее, ее взвесить точно невозможно. И опасаясь того, что потом обвинят в недостаче, да, и так, да, далее,
слушай,
рыбаки немножечко докладывали, конечно, что называется, да, с походом, да, да, то, что, да, на рынке, да, клали. А, естественно, торговцы это тут же прочувствовали. Ухали, на берегу в спокойной обстановке взвешивали, в ящике 2-3 килограмма лишних, и эти 2-3 килограмма нигде в бумагах не отраженных, естественно, использовались.
40 и 40 рубль 40.
Кстати, к вопросу о цеховиках, я, да, этого не знаю. В основном известные мне цеховые дела, в основном связаны с текстилем, с трикотажем,
как
с пошивочными всякими делами, с обувью что-то, да, на юге особенно. Но почти уверен, что здесь тоже кто-то кормился. Что в таком деле невозможно. В рестораны, конечно, поставляли через задний кирильцо, так сказать, с липовыми накладными. Можно даже не сомневаться. Ну и естественно, что Министерство рыбного хозяйства, почувствовав, что вот такое дело происходит, оно решило все это дело, так сказать, прибрать под себя. То, с чего началось дело фирмы «Океан», я встретил два варианта. Они не взаимоисключающие. Вполне возможно, что одновременно, параллельно, по двум концам, сказать, соответствующие органы пошли и потом в середине встретились. Первый вариант. Чехословацкие товарищи из чехословацких товарищеских спецслужб проинформировали своих советских коллег, что два советских командировочных, значит, генеральный директор торгово-производственной фирмы «Океан», то есть начальник всех вот этих вот магазинов, Фельдман, и директор одного из магазинов, как в интернете каждый второй сострил с говорящей фамилией Фишман, вот, будучи в командировке в Чехословакии по обмену опытом, очень широко гуляют. Вот каждый день гуляют и широко. Настолько широко, что... Значит, это привлекло внимание. Начали приглядывать за ними и обнаружили, что они скупают иностранную валюту и пытаются ее перевести в западные банки. Это вторая половина 70-х. Это некоторые послабления в эмиграции евреев в Израиль после совещания в Хельсинки 75-го года. Да, некоторая. Да. Не прям, скажем, калитка не открылась, ну, во всю свою ширину.
Ну, достаточно большая волна.
Да, достаточно большая волна идет. Вот. И стало понятно, что они явно совершенно готовят себе на исторической родине не просто, так сказать, посадочную площадку, а очень такую комфортабельную. Это одна версия. Она явно совершенно имела место, потому что и Фельдман, и Фишман, ну, так сказать, будут осуждены. Оба более чем к 10 годам лишения свободы. Просто вот последовательность событий не очень понятна. А вторая версия, такая история, напоминающая байку, о том, как некий пенсионер в фирме «Океан» прикупил баночку килек в томате, пришел домой, отварил себе картошечки, вскрыл банку, оттуда полезла черная икра. Я сначала решил, что это байка,
ну, да, так,
и начал искать да. подтверждение. Нет, похоже, было. Другое дело, что совершенно уникальный, ну, не уникальный, а в смысле такое развитие событий было не просто предположить. Дедушка идейно помчался с этой открытой банкой в магазин и начал взывать...
Что у меня? Продал.
Да. Начал взывать. И пока, так сказать, удалось унять, ситуация вышла из-под контроля, потому что тут же сбежалась толпа. И по Москве поползли слухи. И свидетелей этих слухов очень много на всяких интернет-форумах, что действительно такие слухи были. Значит, народ начал ажиотажно скупать кильку в томате. Надо сказать, что у этого продукта поклонники всегда были. Я очень хорошо
остаюсь.
Помню эпизод своей трудовой биографии. Я в школьном летнем лагере, будучи студентом, летом работал поваром. Я помню свою обиду. Вот захочешь выпендриться, приготовишь детям котлеты, или там всеми учителями бригадой встанем блинов напечем. А дети больше всего радовались, когда им отваривали картошки и на двоих открывали банку.
Это же вкусно.
Это вкусно. Но чисто как художнику это было обидно. Это было обидно. Вот. И опять-таки у соответствующих органов возникло совершенно законное, подтвердившееся впоследствии подозрение, что дело не в каком-то халатности, технологическом сбое, там, головотяпстве и так далее, а в том, что таким образом для реализации в ресторанах и прочих местах, где продукт подают уже открытым, а не в упаковке, создаются условия, когда банку, которая стоит там 36 копеек, условно говоря, этой самой кильки, ресторан получает, расписывается в накладных и так далее, а потом реализует черную икру, естественно, по ресторанным ценам, то есть прибыль там совершенно зашкаливает.
Конечно, да, там
1000%. Вот. И вот с каких-то, с одного из этих двух концов, а может быть, одновременно с двух сразу, это дело начали раскручивать, и в процессе начали появляться такие детали, такие масштабы и такие фамилии, что решением руководства Генеральной прокуратуры в это время еще, это последние годы, когда у ее руководства стоит Роман Андреевич Руденко, а его заместителем, человеком, который возглавляет, курирует все следствие по линии Генеральной прокуратуры, стал человек очень яркий, Виктор Васильевич Найденов. Может быть, вы помните, в перестроечной литературке была наделавшая очень много шуму статья о нем Аркадия Лаксберга, где вот он изображался, видимо, для этого были все основания, как такой вот борец с коррупцией.
Георгий Победоносец такой, да?
Ну, только не победоносный, потому что Найденова он вынужден будет покинуть свой пост. Там на Медуновском деле он, скажем так, несколько обжегся. не сумел, недооценил административный ресурс своих противников, скажем так, но тем не менее это был человек в высшей степени профессиональный, все о нем это говорят, честный и порядочный, и вот он создает бригаду в конечном итоге, сначала следственную группу, потом бригаду, это, так сказать, на порядок большее образование, в которое в конечном итоге войдет около 120 следователей. Причем специально личным звонком по телефону, не там вот не циркулярной рассылкой, звонил прокурорам регионов, республик с требованием прислать самых честных и профессиональных, не шуметь по этому поводу. Их поселили во всякие окраинные гостиницы, прокуроры городов, там, да, известные следователи, важники, их селили по всяким ведомственным гостиничкам заводским, чтобы не привлекать внимания. Конечно, их можно было поселить в Москву или в Россию, но это сразу, представляете, такой съезд, так сказать, ответственных следователей, конечно, всех бы насторожил, всех, кому это все адресовалось. Ну и в результате вот начинается работа, причем эта работа постоянно разветвляется, 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 дела дробятся, их по-разному комбинируют. Продолжим после новостей.
Ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем наш сегодняшний разговор. Суд над заместителем министра рыбного хозяйства СССР Владимиром Рытовым по обвинению в хищении, контрабанде и получении взяток СССР. 1978 год. Народ кинулся в воспоминания.
Ну, естественно, судя по СМС, совершенно, да? Конечно.
Жили в соседнем доме с океаном, всегда был пустой магазин.
Вот, знаете, это вот очень хорошо, что нам наш житель, в смысле, наш слушатель из Омска написал. Вот 80-е, да, 80-е действительно началось запустение в этих магазинах. Ну, оно связано и с общим продовольственным дефицитом.
Конечно.
Ну, в частности, и с тем, что в 80-е уже это дело прошло, и, конечно, вся вот эта система, которая позволяла первые два года своего существования магазинам «Океан» действительно выглядеть такими бриллиантами среди, так сказать, тусклой россыпи бижутерии советской торговли, она, собственно, была сломана.
Ну, конечно, пути перекрыты.
Потому что, ну вот на чем, собственно говоря, все это дело было построено, дело заместителя министра Владимира Ильича Рытова и его подчиненных, там, Рогова, Фельдмана и так далее, и так далее. Значит, на том, что все время, во-первых, находились возможности для извлечения дополнительной прибыли, вот, начиная от этих лишних килограммов, которые складывались в десятки тонн, в том числе и ценных пород рыбы, и на том, что вот предприимчивые люди находили всякие дырочки в системе. Ну, например, магазинам фирмы «Океан» было официально решено, разрешено 0,1% их продукции списывать просто так, ну, потому что там, ну, естественно, какой-то там что-то испортишь, брак и так далее. И, естественно, были приняты особые меры к сбережению товара, а это 0,1%
и все равно списывал
соответствующим образом. Или вот, например, один из эпизодов, который описывается, значит, идет состав вагонов-холодильников железнодорожной с рыбой из Владивостока, приходит, актируется, что в вагонах используется портились кондиционеры в дороге, соответственно, пропала рыба. А на самом деле, так сказать, там 2-3 ящика вперед к дверям ставят, действительно, специально испорченного продукции, а все остальное вполне там приличное для отвода глаз. Ревизоры все понимают, конечно, но подмахивают, потому что им тоже что-то. То есть, это система, которая все развращает любого человека, в нее попавшую, потому что если туда попадает честный человек, то он начинает либо бороться против системы, она его сжирает, либо он быстро понимает, что, куда он попал, и делает оттуда ноги.
И чем это закончится.
Были, да? Либо человек постепенно развращается вот этой вот системой, потому что и тот же Ишков о нем вспоминает как об очень дельном организаторе. И вот главный фигурант одного из этих дел Владимир Иванович Рытов по кличке Боцман. Человек всю жизнь проработал в системе вот этой вот рыбного хозяйства. На Дальнем Востоке долгое время работал, там, на Камчатке, на Сахалине и так далее. Кстати, оставил по себе, я читал вот такое очень подробное исследование одного дальневосточного журналиста, оставил по себе там очень неплохую память. Кличка Боцман, она не блатная, в данном случае она морская. Ну, во-первых, если вы посмотрите фотографии внешности, она такая достаточно простецкая. А во-вторых, я вот, например, встретил упоминание о том, как, когда он еще там был, местным начальником на Дальнем Востоке по рыбным делам. Ему пришло предписание, помните, тогда промышленные предприятия шефствовали над районами города и должны были там помогать им по коммунальной части. Да. Ну, приходит предписание очистить от снега какой-то район, вот, закрепленный за его предприятием, он на нем накладывает матерную резолюцию, смысл которой сводится к тому, что сам растает. Да? Ну, и человек, видимо, так сказать, по манерам достаточно простоватый. А дальше начинается система взяток, потому что те же самые магазины «Океан». В советской системе все зависит, я имею в виду системе советской торговли, все зависит от того, какой они будут получать товар. Если они получают маломальски приличный товар в нормальном количестве, то будет и перевыполнение плана, будут и премии, будут и ордена, будут, конечно, и квартиры, да, будут все остальные советские блага. Или, как тогда говорили, блага. Вот. А, ну, вслед за Владимиром Ильичем, конечно, да. Ильичем, да. Вот. А не будет этого, любой директор магазина через несколько месяцев вылетит с нехорошей записью в трудовой книжке, потому что он сорвал, так сказать, и так далее. Вот. Чтобы получить квоты, чтобы получить ту же самую рыбу, значит, надо ехать в Москву, надо идти в главк, надо договариваться, надо оставлять конверт. Тоже описывается в материал, тот же Калиниченко описывает случай, когда вот директора, который долгое время не хотел понимать, чего от него ждут, ну, там, несколько месяцев, вот у него полупустые прилавки в магазине, к нему не приходит товар, не приходит, потом ему подсказывают понимающие люди. Он едет, так сказать, дает взятку, тут же при нем снимает ответственный работник, значит, телефон, говорит, что у нас там под разгрузкой стоит, в каком порту, а вот это, значит, запишите, 5 тонн туда-то, вот, значит, нормальной, хорошей рыбы. Все, сразу проблема решена. И вот в этой системе все было на этом построено. Плюс еще, конечно, поскольку черная икра – это стратегический товар, это валютные запасы родины, да, и так далее, вот здесь нам Фархад, по-моему, пишет, я уже закрыл.
Начало икорного дела.
Да-да-да. Что,
это дело послужило отправной точкой.
Да-да-да. Икорное дело – это часть того, что называется сейчас рыбное дело. Там много всего было. И икра отдельно, по магазинам «Океан» отдельно, но это все одна, конечно же.
Алексей, скажите, вот слово «мафия», «мафия» все часто употребляют. «Мафия», «мафия», «рыбная мафия». Вообще, «мафия» подходит слово вот под эту схему?
Формально нет, конечно. Так, ну, нет, конечно, да, нет. Вы понимаете, я думаю, что у нас, то есть, насколько я помню, у нас слово «мафия» стало невероятно популярным, потому что совпало первые робкие разоблачения времен перестройки, демонстрация сериала «Спрут»,
да, который... «Капитан Катанья».
«Капитан Катанья», да, да, Микеле Плача, да, конечно, Плачи, который произвел на советского зрителя в целом.
Неизгладимое.
И советских женщин, в частности, произвел совершенно неизгладимое впечатление. Я помню, как пустили улицы, когда показывали, да, не хуже, чем как во время 17 мгновений весны. И вот это все сложилось, потому что, конечно, это не методы действия мафии. Мафия, насколько я понимаю, мафия – это то, что началось в 90-е в рыбном хозяйстве, потому что там, особенно на Дальнем Востоке, вот там и убивали, так сказать, людей, имеющих отношение к рыбе. Вот там действительно уже пошла мафия. А это в советской системе для классической мафии итальянского, ну, или, скажем, итало-американского типа, нет места. Там другие вещи.
Не разгуляешься, к сожалению. Да.
В чем-то не разгуляешься, а в других вещах, наоборот, открывается золотое дно, такое, о котором американская мафия
мечтает,
может только мечтать, да, ну, разумеется. Вот. Значит, и в результате ниточки сходились крыто. Вот, то есть ниточки, видимо, шли и дальше. Кышкову. Но вот Калиниченко пишет, я думаю, что у него есть для этого основания, что Ишкову просто Брежнев прикрыл, того сняли с поста министра, отправили на значительное понижение, через несколько лет тихо на пенсию. Что касается... Ну, они с Брежневым были знакомы давно и хорошо. Ну, а вот у Рытова такой крыши не нашлось. Может быть, еще какие-то были личные причины. Вот пишут о том, что его очень быстро расстреляли, потому что он наследствии
стал говорить?
Да, давал много признательных показаний. Я не знаю, не буду с этим спорить, не могу, но у меня создалось впечатление, что вообще на следствии мало кто запирался. Они довольно быстро все начинали говорить.
Ну, они же понимали, что смысл какой.
Материала очень много на
кухне. Да, конечно.
Да. Другое дело, что, конечно, вот настораживает. Рытову вынесли расстрельный приговор в апреле 81 года. Судебная коллегия Верховного суда, значит, приговорила его к смертной казни.
Он подал прошение в Президиум Верховного Совета, но оно было отклонено, и, судя по тому, когда пришло сообщение семье, видимо, в марте 82-го он был расстрелян. На самом деле его не очень быстро расстреляли. По стандартам советского правосудия они, в общем, были соблюдены. Это не дело Соколова, директора Елисеевского, где действительно явно очень торопились. Но вот что не очень понятно. Вот с теми же Фельдманом и Фишманом, которые получили 12 и 13 лет соответственно, казалось бы, им расстрел светил гораздо большей степени.
Там еще валюта.
Там же вот эта расстрельная, конечно, после дела Рокотова, да, валютная статья. А у этого только взятки. Ну, правда,
в размерах.
Да, потому что вот везде фигурирует цифра от 200 до 300 тысяч того, что было
рублей.
Это
очень много, конечно.
Это очень много, но давайте напомним, что около 15 тысяч стоила «Волга».
Да.
Это одна из самых дорогих вещей, которую мог купить
советский. А кооператив стоил 4,5 тысячи.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Двушка кооперативная стоила 4,5-5 тысяч рублей. Вот. И с этой точки зрения, это, конечно, огромные ценности. Потянулась одна из ниточек, очень отчетливо потянулась в Краснодарский край, а конкретно к директору сочинского магазина «Океан» Арсену Пруидзе. Дальше вышли на председателя сочинского горосполкома, и дальше вот от этого дела начинает раскручиваться Краснодарский или Кубанский, или еще дело Медунова. Тоже, кстати, история о Медунове, ведь по-разному сейчас вспоминают. Кто-то пишет о том, что он был неплохой организатор, что при нем Краснодарский край
вполне себе
очень больших успехов добился. Причем не просто вполне себе жил, а вот динамика была видна при Медунове, как при первом секретаре Краснодарского крайкома. Но вот он человек слабый, вот слабохарактерный.
Ну, одно другому, наверное,
вполне не мешает.
Не мешает, да.
Как не породить родному человечку и так далее. Вот. И вот Елена нам пишет, что икра вкуснее была.
Да и колбаса, знаете, говорят, была вкуснее, Елена.
Да,
и девушки были моложе, да. Понимаете? Да, и юноши тоже.
Да. Может быть, хотя на самом деле я хочу сказать, что помимо прочего того, о чем мы уже сказали, понимаете, ужесточаются стандарты обработки продуктов.
Конечно.
И, наверное, в целом ряде случаев продукты действительно становятся менее вкусными, менее, как говорится, натуральными, более консервированными, но зато мы платим, в общем, больше безопасности за это, что делать. Ничего с этим не попишешь. Вот спрашивает Михаил из Москвы, роман Лазаря Карелина «Змеелов», не про рыбное ли это дело. Вы знаете, я не помню. Я его читал. Я помню фильм с Александром Михайловым в главной роли. Но я не помню. Я помню, что он директор гастронома.
Да, я тоже так помню. Да.
А вот есть дальше, там указание, да, на то, что это один из океанов или просто продуктовый магазин. Понимаете, в это время, за короткий сравнительно период, 6-7 лет, довольно много прошло вот этих коррупционных дел. А сюда можно вспомнить, и нужно вспомнить хлопковое дело, конечно же, которая очень громко разворачивалась уже на наших глазах в перестройку, поскольку оно чуть попозже. Ну и плюс нашлись Глян с Ивановым, которые...
Которые здесь, кстати, по Новому Арбату гуляли неоднократно.
Понятно.
Просто.
Которые начали придавать ему такое спорное достаточно решение, но не мне их судить, что называется. Начали придавать ему определенную огласку. Вот. И поэтому я не могу сказать, вот что конкретно Лазарю Карелину послужило материалом, но вполне возможно, что
одно из дел тоже.
То есть таких людей, вот, пострадавших на том, что они или просто оказались в этой системе и не нашли в себе силы ей противостоять, либо они пытались действительно реализовать какие-то свои предпринимательские способности, что шло вразрез. Что обидно, понимаете, вот для тех, кто из них не дожил до 87-го, потом-то началось их время.
Потом, наоборот, все.
Да, помните, как у Довлатова в чемодане с этими носками, да, когда он их накупит, а и тут вступит в строй огромный носочно-чулочный комбинат. Вот произошло примерно то же самое в масштабах страны.
Смотрите, значит, вот пишут, мафия подразумевает вертикаль с руководящей головой, а феномен рыбного дела, пример стихийной самоорганизации в условиях развитого социализма. Вот эта вертикаль, в кавычках, она действительно доходила до руководящей головы или на каком-то моменте это все...
Ну вот следствию пришлось остановиться на замминистра. Видимо, это шло на министра. Но мне трудно себе представить, что такой явно тертый опытный человек и следящий за своим делом, как Ишков, что он совсем ничего не понимал. Другое дело, что он, может быть, и не участвовал в этом. Его не поймали, насколько я понимаю, там на передаче взятки. А может, и поймали. Калинченко напрямую об этом не пишет. Угу. Только пишет, что вот были, так сказать, основания, да, были какие-то выходы на него. А что там было, это я не могу судить. Но в любом случае, вот пример стихийной самоорганизации, может быть, наш слушатель и прав. Действительно, не исключено, что одновременно навстречу друг другу вертикаль строилась и сверху, и снизу. Потому что вот эти вот предприимчивые молодые люди, которые становились... Было довольно много молодых людей среди директоров вот этих вот океанов. Причем некоторые из них были с хорошей... что называется, хорошим образованием, закончивший институт профильный, соответственно, уже к этому времени, они, конечно, очень быстро находили вот эти дырочки, щелочки, лазеечки, и моментально, так сказать, вокруг них выстраивалась целая система. Потому что, понимаете как, продавцы в отделах же несут.
Конечно. Ну как?
Замдиректора магазина они несут. Директор магазина несет в главк, от которого зависит снабжение. И дальше вот эта система поднимается до самых
С другой стороны, мне кажется, что это так же, может быть, так было удобнее руководить вообще этой системой, руководить этой системой тому же Ишкову. Да? Так же, как, скажем, в армии, в советской, во всяком случае, было удобно сохранять дедовщину, потому что офицеры таким образом руководили. Им так удобнее
может
было.
Может быть.
Они не работали, а работали старослужащие, может, которые вот такая выстроена система.
Запросто. Вообще, надо сказать, что мне кажется, вот эти вот особые формы выстраивания различных социальных отношений в период развитого социализма, они еще своих исследователей ждут, причем здесь должны быть историки, экономисты, социологи, возможно, социальные психологи наверняка, да, потому что это очень интересно. Вот советский человек условно-брежневского времени – это же такое очень любопытное многомыслие в голове. И официальная идеология там у большинства вполне непротиворечиво уживалась, и вместе с тем определенное диссидентство у многих было в голове, и понимание, что много вокруг воруют, и при этом вера в то, что там в газетах пишут правду и так далее. Вот как это все комплектовалось в одной и той же голове, а это у многих-то. Это очень интересный феномен.
Интересно, у меня просто несколько по-другому было в голове, поэтому, ну, может быть, это зависело от того, где человек живет и в какой семье он воспитывается. Такое, наверное, тоже может быть.
При этом надо сказать, что вот параллельно всему этому делались какие-то технологические открытия. Я вот прочитал про пасту океан, старожилы помнят, да? Деликатес.
Да.
Там целая технология вот приготовления криля, потому что, оказывается, это очень сложно, он очень быстро портится, там, как и любые креветки и так далее.
То есть, там была же пословица в советское время: инженер — это почти гений.
Да,
понимаете?
Да. Люди вполне.
Если какой-нибудь американский инженер падал от бессилия, то наш находил способы, так сказать, обойти
было
всю эту историю. Волга, нам говорят, стоила 9150 рублей.
Нет, по-моему, нет.
Нет, да?
Я не помню, но у меня ощущение, что 15,
просто, да.
А вот с какого момента? Вот тут я.
Она могла стоить и 9,15, зависит от комплектации.
Ну, этой, мне кажется, машины. Это не настолько большая разница. Там были, конечно, всякие экспортные исполнения.
Да, особо далее, не знаю. Ну, бог узнает. И не в этом, на самом деле, суть. Да. Значит, внимание, дорогие друзья, для того, чтобы определить следующую тему,
да,
мы на ваш, вот, на ваш суд выставляем некоторые судебные процессы, по которым вам и надо проголосовать. Все правильно, да?
Да.
Давайте я оглашу. Судебные процессы в связи с кровавым наветом на евреев. Вот это актуальная тема.
Именно потому, что она актуальна.
Да.
Конечно. Ее не планировалось. Ну, Сергей Александрович, у нас в планах была другая
это
тема
точно.
На сегодня.
Но вот... номер один. Судебный процесс по делу об убийстве мальчика Уильяма из города Норича, Англия, 1144 год.
Да, это одно из первых дел. Поэтому,
да.
Собственно,
дело. Судебное дело об убийстве трехлетнего Федора Иванова, Вележское дело, Российская империя, 1823-35 год.
12 лет тянулось, двух императоров вовлекло в себя, ну, точнее, прикоснулись они.
Судебное дело об убийстве девочки девочки Сары Мандебадзе, кутаистское дело, Российская империя.
Это 1800. Очень известное дело, да, да, очень такое загадочное, очень любопытное в криминалистическом отношении. Выберите, расскажите.
Серия процессов по обвинению Леопольда Хилснера в ритуальных убийствах. Австро-Венгрия, 1899-1900.
Да, это тоже очень нашумевшее австро-венгерское дело, это любопытное.
Суд над участниками последнего погрома Европы, ну, в кавычках. Погром в городе Кельце, Польша, Польша, 1946 год.
Да, это очень печальная история и такая очень мрачная страница в истории Польши. Да. Поговорим в том числе, если выберете, о том расследовании, которое поляки значительно позже проводили еще раз в Институте национальной памяти.
Спасибо, это была передача «Не так». Алексей Кузнецов и Лев Гулько. До свидания.
Я не прощаюсь, мы через 15 минут с вами опять увидимся.